Специальный проект «Радио Спутник». Невероятный во всех отношениях международный спортивный проект для конца 19 века. Идейным вдохновителем был молодой француз по имени Пьер де Фроди, более известный как барон де Кубертен. Он страстно желал возродить античные Олимпийские игры. 23 июня 1894 года его проект был одобрен на Конгрессе в Сорбонне. Игры первой Олимпиады, именно так они назывались, с большим успехом прошли весной 1896 года в Афинах. После их завершения Кубертен занял пост президента Международного Олимпийского комитета. Позже барон напророчил появление отвратительного клана спортсменов-профессионалов, которые извратят саму идею спортивных состязаний. Но если и извратили, то, пожалуй, лишь допингом в погоне за победой. В каком виде до нас дошли легендарные принципы барона де Кубертена? Чем нам всем стоит по праву гордиться, а чем нет? И что из себя сейчас представляют олимпийские турниры? Об этом в специальном проекте «Радио Спутник» «Де Кубертена. Детище».
У каждой Олимпиады есть не только место проведения, талисман, масса рекордов и других достижений. Разумеется, прием и организация Олимпийских игр – это большой престиж, дело национальной важности, своеобразный вызов для механики государственных систем. Необходимо заранее продумать логистику, проживание, безопасность, питание, работу СМИ, телетрансляции, учесть интересы спонсоров и массу других неочевидных порой нюансов. Все это в тесной работе с национальными делегациями, олимпийскими комитетами стран и Международным олимпийским комитетом. Где разместить команды, на каких стадионах им играть, когда тренироваться. Кстати, о стадионах и прочих олимпийских объектах. В последние годы вокруг игр развернулась дискуссия, связанная прежде всего с использованием постолимпийского наследия. Построенная инфраструктура после Олимпиад при грамотном управлении, разумеется, может стать локомотивом развития туризма или отдельно взятого вида спорта, способна изменить лицо и жизнь целых районов большого города. Но если ничего не делать, то тогда бывшей столицы Олимпийских игр ждет такая же незавидная судьба, как судьба заброшенных ныне олимпийских стадионов Рио-де-Жанейро, отмечает спортивный комментатор Николай Саприн.
Вокруг олимпийского движения достаточно много проблем, в том числе и структурно-организационного характера, я бы так назвал. Многие противники перераспределения городов, принимающих игры, говорят, что, мол, строить каждый раз новые объекты – это дорого, давайте построим однажды какой-нибудь огромный комплекс, который будем использовать раз в два года, и, соответственно, будет все это окупаться. Насколько серьезно и, что называется, здраво можно воспринимать вот такие вот реплики?
Ну, я думаю, что Сочи были бы не против каждые два года принимать Олимпиаду, то летнюю, то зимнюю, да, как в некоторых других странах, инфраструктура в которых спортивная уже хорошо готова. Или просто, что называется, сделана, использована в последние годы, как это было в Сочи. Но, как мне представляется, во-первых, эта проблема не надуманная, потому что действительно множество финансовых кризисов, которые сотрясали мир на протяжении нескольких последних десятилетий, все это привело к тому, что, безусловно, далеко не у всех стран, которые хотели бы принять Олимпиаду, есть такие финансовые возможности. Мы видим, что в последнее время Швеция, условно, да, Италия, опять были у них претензии на то, что принять Олимпиаду, но по разным причинам вдруг в последний момент они отказывают. Таких случаев было очень много. Поэтому, безусловно, нынешнее финансовое состояние, которое тем более будет ухудшаться, учитывая нынешнюю ситуацию эпидемиологическую, и мир-то будет восстанавливаться после нее не один год, на самом деле, будет еще хуже, и, наверное, в целом, да, мы придем к тому, что Олимпиады будут проводиться в местах, в которых они проводились незадолго до этого, что называется. В первую очередь потому, что инфраструктура спортивная, она просто будет соответствовать лучшим образом день тому, что необходимо сейчас спортсменам. Но проблема есть, я думаю, что ее удастся решить там через какое-то время, однако далеко не так быстро. Поэтому комплекс, конечно, такого мирового не будет, единого, куда можно было приезжать раз в два года и проводить соревнования, потому что, ну, опять, это ведет несколько вразрез с духом олимпийского движения. Да, мы привыкли к тому, что каждые два года Олимпиада приезжает там на какой-то другой участок суши, да, земного шара, где интереснее, где иные условия в сравнении с тем, что было там еще два года назад. И поэтому, как мне кажется, все равно все это к этому вернется. Но я соглашусь с тем, что мест, которые способны были и по инфраструктурным, и по финансовым соображениям Олимпиаду принять, сейчас сводится уже фактически к минимуму.
Я просто к чему? Ну, ты же был на Олимпиадах, на многих, да, и прекрасно знаешь о том, что, например, в Рио-де-Жанейро, когда вот это все строилось, возможно, наспех, аврально и все прочее, теперь-то вся эта инфраструктура в запустении, в Афинах в запустении, да и, говорят, в Пекине тоже не все объекты, мягко говоря, используются. То есть проблема есть, ее как-то нужно решать, понятно, что не все будут за, но, тем не менее, я согласен с тем, что Олимпиада будет кочевать по тем, так сказать, насиженным местам, где она уже себя показала.
Ну, во-первых, все-таки Олимпиада всегда во все времена принимать было престижно. И мне кажется, с этим не нужно спорить. Другое дело, что опять, в силу определенных причин, вот по этой логике, о которой ты сказал, можно было бы этой проблеме задействования олимпийских объектов уделять внимание на протяжении вот всех этих десятилетий. Но опять, этой проблемы не было там, скажем, после Олимпиады в Риме, да, в 60-е годы. Этой проблемы не было в Мексике в 68-м году и так далее. В Токио не было проблем, когда там в первый раз в 64-м году Олимпиада прошла. Никто не думал, как задействовать эти объекты. Более того, олимпийский стадион задействуется активно до сих пор. Там. В Финляндии тоже, так далее, 52-й год. Но, безусловно, вот сейчас, когда требования инфраструктурные, они максимальные, они совсем не те, что были даже там, я не знаю, в 92-м году, когда Олимпиада в Барселоне проходила. Конечно, этому уделяется колоссальное внимание, потому что виды спорта становятся больше, спортсменов, которые принимают участие в Олимпиаде, становятся больше, запросы их растут, хотя, опять-таки, везде есть система, есть некоторые олимпийские объекты, есть олимпийская деревня, где живут спортсмены и так далее. Но все равно, в целом, это все выходит на гораздо более высокий уровень. И стран, которые могли бы позволить себе это, к сожалению, все меньше и меньше. А то, что сказал, Бразилия. Но мы понимаем прекрасно, что Бразилия буквально выжила из себя максимум. Более того, это в ущерб пошло стране. Может, инфраструктура была готова по-настоящему, но опять-таки, действительно, сейчас эти объекты, по сути дела, использовать нет нужды. Согласен, что такая проблема была и в Греции, и, наверное, она остается. Но, опять-таки, Греция вскоре, да, через 10 лет попала в глубочайший финансовый кризис. Так что тоже эта проблема, ну, что называется, есть основания. Что касается Пекина, то как раз финансово объекты летние Олимпиады, как мне кажется, как я слышал, они все-таки задействованы. Тем более, очень многие из них вот сейчас переструктурированы, да, и перестроены в то, чтобы быть задействованными еще во время Олимпиады зимней, которая будет пока еще, да, в 2022 году. Поэтому, опять-таки, это зависит именно от состояния той или иной страны на сегодняшний день.
Принято считать, если Олимпиаду проводит страна в ноль с точки зрения доходов, это уже неплохо. А Олимпиады когда-нибудь будут прибыльными с точки зрения вообще бизнеса, спонсоров, Олимпийского комитета международного?
Ну, конечно, в идеале можно ожидать такого где-то через несколько десятков лет. Опять-таки, сейчас, в ближайшие годы, идеально. Вопрос в другом. Как в такой ситуации обходиться тем, кто хочет принимать Олимпиаду? Ответ, как мне кажется, на поверхности, тем более его предлагает сама жизнь. Последние годы, например, на примере чемпионатов Европы, которые одновременно порой проходят в разных странах, принято как-то объединять бюджеты и проводить их, что называется, совместно. Поэтому не секрет, что там последние несколько лет, скажем, чемпионат Европы по водным видам спорта, по легкой атлетике и так далее, проводились в разных странах, но проводились, в общем-то, под одной эгидой, чуть не в одно и то же время. Ну, что фактически объединяло и усилия организаторов, которые во многом там экономили на бюджете, ну и так далее. Действительно, спортсмены фактически принимали участие в таком аналоге Олимпийских игр, соревнованиях, которые проходили параллельно, пускай в разных точках. Вот мне кажется, за этим будущее уже настоящее, потому что действительно в условиях необходимости экономить, чем экономить буквально на всем, наверное, вот такое объединение усилий могло бы позволить проводить совместно самые разные турниры, в том числе и самого высокого уровня, включая Олимпийские игры. Я думаю, что выход как раз в нынешней ситуации именно в таком варианте.
Ну и не могу не спросить тебя по поводу новых, старых олимпийских видов, которые так или иначе включаются и исключаются из олимпийской программы. В свое время немало переполоха наделала история с боксом. Так что его оставляют в олимпийском меню?
Бокс и борьба тоже, ведь борьба, которая считается традиционно олимпийским видом и, собственно, была еще с 1896 года, с момента первых олимпийских игр современности, борьба тоже оставалась. Марафон тот же, да, ну как отказ от марафона, от борьбы, от бокса. Поэтому, как мне кажется, это, в принципе, скорее были такие спекуляции. Спекуляции назад на тему, борьба бы и бокс бы остались в любом случае. Другое дело, что меняющаяся жизнь, она приводит все к тому, что неплохо было бы изменить содержание, что называется, этих видов спорта, особенно борьба. Мы же понимаем, что после того, как были дискуссии по поводу того, что внутреннее содержание борьбы нужно изменить, было огромное количество изменений в правилах, которые, наверное, сделали вид спорта несколько иным, и, может быть, даже сделали его лучше. Поэтому это такой дискуссионный вопрос. Конечно, необходимость перемен назрела, о чем говорит, кстати, включение большого количества изменений в олимпийскую программу. Тот же брейк-данс, например, да? Ну вот, скажем, в наше с тобой время, в 90-е годы, нулевые, можно ли было себе подумать, позволить даже такую мысль, что брейк-данс — это вообще спорт как таковой?
Капоэйра планирует включить исключить.
Ну да, КПР, плюс, опять-таки, я уже упоминал, шахматы, да, например, но опять, кому скажут, какой это вид спорта, на самом деле, так или иначе, вот, скорее всего, в Париже шахматы войдут в олимпийскую программу. Поэтому, да, программа Олимпиад меняется, наверное, она будет меняться и дальше, в зависимости от того, как будет меняться время. Но опять, если какой-то новый вид приходит в олимпийскую программу, какой-то должен уйти, потому что она же не резиновая, она же не может просто так расширяться за счет, в том числе, организаторов. Дискуссий очень много, но, как мне кажется, опять, вот и говорю, борьба, бокс, легкая атлетика, там, водные виды спорта, есть, что называется, вечное, разумное, доброе, вечное, то, чего нельзя отказываться ни при каком раскладе. Поэтому, наверное, какие-то эксперименты будут. Вот были же случаи, когда, скажем, бейсбол, софтбол, что называется, да, входили в олимпийскую программу, но буквально через несколько олимпиад из нее выходили, потому что интерес зрительский был не тот, и не те виды спорта, которые могут вызвать какой-то ажиотаж. Олимпиада и Олимпийский комитет наверняка будут руководствоваться этим, потому что, конечно, вопрос еще и заработка дополнительных, вот ты говорил об их ограниченности, но чем больше будет интерес со стороны тех других болельщиков, которые другим спортом никогда не интересуются, тем, наверное, больше будет все новых и новых поклонников спорта, да, во всем мире, поклонников олимпийского движения. Как мне кажется, ситуация с брейк-дансом как раз она из разряда таковых. Может быть, есть люди, которые любят вот просто брейк-данс чисто не увидеть, но не любят спорт как таковой. Вот, может быть, они как раз почувствовав такой брейк-данс в олимпийской программе, увлекутся самим спортом, кто знает.
Еще одна огромная проблема олимпийских игр – безопасность. Кровавый пример тому, что безопасности мало не бывает, игры в Мюнхене в 1972 году. При том, что на безопасность было потрачено четверть всего бюджета тех игр. 11 членов сборной Израиля, несмотря на это, были убиты членами экстремистской группировки. Жертв могло быть и больше, если бы судья по борьбе Йосеф Гудфройнд не убедил захватчика в том, что его гости – спортсмены из другой команды. Рефери спас 7 человек, а сам погиб во время операции по освобождению заложников. Причина всего этого, как выяснилось, в коллективной безалаберности. Не так давно журнал «Шпигель» опубликовал сенсационные документы, доказывающие это. В полицию и Министерство иностранных дел ФРГ поступали сигналы о планируемых терактах в Олимпийской деревне Мюнхена, но все это было почему-то проигнорировано. Контроля за безопасностью Олимпийской деревни фактически не было. Охранники не интересовались личными документами, а идентифицировали атлетов по спортивным костюмам, периметр жилого комплекса не охранялся, и болельщики проникали на закрытую территорию через дыры в заборе.
Специальный проект «Радио Спутник».